Акт четвертый. Сцена первая. Эльсинор. Комната в замке. Входят король, королева, Розенкранц и Гильденстерн. Король. В глубоких этих вздохах что-то есть. Нельзя ли перевести их попонятней? Где сын ваш? Королева. Оставьте нас на несколько минут. Розенкранц и Гильденстерн уходят. Королева. О, что сейчас случилось? Король. Что Гертруда? Как Гамлет? Королева. Рвет и мечет, как прибой, когда он с ветром спорит, кто сильнее. В бреду услышал шорох за ковром и с криком «Крысы!», выхватив рапиру, убил одним ударом старика, стоявшего в засаде. Король. Быть не может. Так было б с нами, очутись мы там. Что он на воле — вечная опасность для вас, для нас, для каждого, для всех. А кто теперь в ответе за убийство? Увы, я сам, что я не отделил больного молодого человека от остальных. Всему виной любовь. Она лишила нас благоразумия. Мы скрыли, как постыдную болезнь, семейное несчастье и загнали заразу внутрь. Куда девался он? Королева. Пошел куда-то с телом бедной жертвы. Сквозь бред в нем блещут искорки добра, как золото крупится в грубом камне. Он плачет о случившемся навзрыд. Король, пойдем, Гертруда. Не успеет солнце коснуться гор, он сядет на корабль, а это злодеяние придется заглаживать самим нам. Гильденстерн! Возвращаются Розенкранц и Гильденстерн. Король, кого-нибудь возьмите на подмогу. В горячке принц Полония убил и вынес труп из спальни королевы. Не раздражая принца, надо взять тихонько тело и отнесть в часовню. Розенкранц и Гильденстерн уходят. Пойдем, Гертруда, соберем друзей. Расскажем им про новые тревоги. Шипение ядовитой клеветы, несущее сквозь поперечник мира, как пушечный снаряд свое ядро, с их помощью, быть может, нас минует. Пойдем, не оставляй меня, жена. Душа в тревоге и устрашена. Уходит. Сцена вторая. Там же другая комната в замке. Входит Гамлет. Гамлет. Сдан в целости на место. Розенкранц и Гильденстерн за сценой. Гамлет, Гамлет. Гамлет. Откуда шум? Кто Гамлета зовет? А, вот они. Входят Розенкранц и Гильденстерн. Розенкранц. Милорд, что сделали вы с мертвым телом? Гамлет. Смешал с землей, который труп сродни. Розенкранц. Скажите, где он? Мы снесем в часовню. Гамлет. Об этом бросьте даже помышлять. Розенкранц. О чем? Гамлет. Что я буду действовать в ваших интересах, а не в своих собственных. Да и что еще это за расспросы со стороны какой-то губки? Что отвечать на них сыну короля? Розенкранц. Вы меня сравниваете с губкою, принц? Гамлет. Да, вас. С губкою, живущей соками царских милостей. Но на поверку это его лучшие слуги. Король закладывает их за щеку, как обезьяна, сует в рот первыми, а проглатывает последними. Понадобится то, чего вы насосались. Он взял, выдавил вас, и снова вы сухи для новой службы. Розенкранц. Я вас не понимаю, принц. Гамлет. Это меня радует. В умении чутком не место шуткам. Розенкранц. Милорд, вы должны сказать нам, где тело, и пойти с нами к королю. Гамлет. Тело во владении короля, но король не во владении телом. Да и какую роль играет тот король? Гильденстерн. Король, милорд. Гамлет. Не более чем ноль. Ведите меня к нему. Гуси, гуси, домой. Волк за горой. Уходят. Сцена третья. Там же другая комната в замке. Входит король со свитой. Король. За ним пошли. Труп велено найти. Вот как опасен он, пока на воле. Сурово с ним расправиться нельзя. К нему привязано простонародье, где судят все на глаз, а не умом. Там видят только кару, а не смотрят, за что она. Для гладкости отъезд изобразим служебным назначением, давно решенным. Сильную болезнь врачует сильно действующим средством. Входит Розенкранц. «Ну как у вас тут? Отыскали труп?» Розенкранц. «Где тело невозможно доискаться. Король, а сам он где?» Розенкранц. «За дверью, государь. Впредь до распоряжения, под надзором». Король. «Ну что ж, введите принца». Розенкранц. «Гильденстерн! Введите принца!» Входят Гамлет и Гильденстерн. Король. Гамлет. Где Полоний? Гамлет. На ужине. Король. На ужине? На каком? Гамлет. На таком, где ужинает не он, а едят его самого. Сейчас за него уселся синклит червей со всей земли. Червь, что ни говори, единственный столб всякого истинного порядка. Мы откармливаем всякую живность себе в пищу и откармливаем себя в пищу червям. Возьмете ли толстяка короля или худобу горемыку, это только два блюда к столу, два кушанья, а суть одна. Король: увы, увы. Гамлет: можно вытащить рыбу на червяка, пообедавшего королем, и пообедать рыбой, которая проглотила этого червяка. Король: что ты хочешь этим сказать? Гамлет: ничего, кроме того, что король может совершать круговые объезды по кишкам нищего. Король: где Полоний? Гамлет: на небе. Пошлите посмотреть. Если посланный не вернется, поищите сами. Во всяком случае, если он не сыщется раньше месяца, вы носом почуете его у входа на галерею. Король чином свиты: пойдите, поищите его там. Гамлет: он вас ждет, не дождется. Свитские уходят. Король: кровавая проделка эта, Гамлет, заставит нас для целости твоей без промедления сбыть тебя отсюда. Изволь спешить. Корабль у берегов, подул попутный ветер, и команда готовым морем в Англию отплыть. Гамлет: как в Англию? Король: да, в Англию. Гамлет: прекрасно. Король: так ты б сказал, знай наши мысли ты. Гамлет: я вижу херувима, знающего их. «Ну что ж, в Англию так в Англию. Прощайте, дорогая матушка. Король: дорогой отец, хочешь ты сказать? Гамлет: Гамлет: нет, мать. Отец и мать — муж и жена, а муж и жена — это плоть едина. Значит, все равно прощайте, матушка. Итак, в Англию. Вот оно что». Уходит. Король: идите по пятам за ним. Немедля безумца заманите на корабль, чтоб духу не было его сегодня. Прощайте. Все изложено в письме, что требуется делом. Торопитесь. Розенкранц и Гильденстерн уходят. Король: если, Англия, мою любовь ты ценишь так, как я заставить в силе, а твой рубец от датского меча еще горит, и ты благоговейно нам платишь дань, не думай обойти прямую букву моего приказа, которым тайна Гамлета тебе я в руки отдаю на убиение. Исполни это, Англия. При нем я буду таять, как в жару горячки. Избавь меня от этого огня. Пока он жив, нет жизни для меня. Уходит. Сцена четвертая. Равнина в Дании. Входят Фортинбрас, капитан и войско в походном движении. Фортинбрас: шлю вас с поклоном королю датчан. Скажите, капитан, что по трактату страну пересекает Фортинбрас, где сборный пункт вы знаете. Прибавьте, что если бы явилась в вас нужда, мы тут как тут по первому желанию. Прощайте. Капитан: добрый путь, Фортинбрас. Отряд вперед. Фортинбрас с войском уходит. Входит Гамлет, Розенкранц, Гильденстерн и другие. Гамлет: чье это войско? Капитан: армия норвежцев. Гамлет: куда поход? Капитан: на Польшу. Гамлет: кто глава? Капитан: принц Фортинбрас, племянник королевский. Гамлет: вы движетесь к границе или внутрь? Капитан: сказать по правде, мы идем отторгнуть местечко, незаметное ничем. Лишь звание, что земля. 5 дукатов я б не дал за участок, да и тех не выручить Норвегии и Польше. Отдай они в аренду этот клад. Гамлет: какой полякам смысл в его защите? Капитан: туда уж стянут сильный гарнизон. Гамлет: 2000 душ, десятков тысяч денег не жалко за какой-то сеноклок. Так в годы внешнего благополучия довольство наше постигает смерть от внутреннего кровоизлияния. Покорнейше благодарю вас, сэр. Капитан: храни вас Бог. Уходит. Розенкранц: милорд, пойдемте тоже. Гамлет: ступайте, я вас тотчас догоню. Все уходят, кроме Гамлета. Гамлет: все мне уликой служит, все торопит ускорить месть. Что значит человек, когда его заветные желания — еда да сон, животное, и все? Наверное, тот, кто создал нас с понятием о будущем и прошлом, дивный дар вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы. Что тут виной? Забывчивость скота или привычка разбирать поступки до мелочей? Такой разбор всегда на четверть мысль, а на три прочих — трусость. Но что за смысл безумолку твердить, что это надо сделать, если к делу есть воля, сила, право и предлог? Нелепость эту только оттеняет все, что не встречу. Например, ряды такого ополчения под командой решительного принца, гордеца до кончиков ногтей. В мечтах о славе он рвется к сече, смерти и судьбе, и жизнью рад пожертвовать, а дело не стоит выеденного яйца. Но тот ты велик, кто без причины не ступит шага, если уж в деле честь. подымет спор из-за пучка соломы. Отец убит, и мать осквернена, и сердце пышет злобой. Вот и время зевать по сторонам и со стыдом смотреть на 20 000 обреченных, готовых лечь в могилу, как в постель, за обладание спорной полоской, столь малой, что на ней не разместить дерущихся и не зарыть убитых. О, мысль моя, отныне будь в крови, живи грозой или вовсе не живи. Уходит. Сцена 5. Комната в замке. Входят королева и Горацио. Королева: я не приму ее. Горацио: она шумит и в самом деле, видно, помешалась. Ее так жалко. Королева: что такое с ней? Горацио все тужит об отце, подозревает во всем обман, сжимает кулаки, бьет в грудь себя и плачет, и бормочет бессмыслицу, в ее речах сумбур. Но кто услышит, для того находка. Из этих фраз, ужимок и кивков выуживает каждый, что захочет, и думает: нет дыма без огня, и здесь следы какой-то страшной тайны. Королева: я лучше свяжусь с ней. В умах врагов легко родить ей будет подозрение. Пускай войдет. Горацио уходит. Королева: больной душе и совести усталой во всем беды мерещится начало. Так именно утайками вина разоблачать себя осуждена. Возвращается Горацио с Офелией. Офелия: где дани и краса, и королева? Королева: что вам, Офелия? Офелия поет: а почем я отличу вашего дружка? Плащ паломника на нем, странника клюка. Королева: голубушка, что значит эта песня? Офелия: да ну вас, вот я дальше вам спою. Поет: помер леди, помер он, помер только слег, в головах зеленый дрог, камушек у ног. Королева: послушайте, Офелия. Офелия: да ну вас! Входит король. Королева: вот горе-то, взгляните на нее. Офелия: белый саван, белых роз, деревца в цвету, и лицо поднять от слез мне не вмоготу. Король: как вам живется, милочка моя? Офелия: хорошо, награди вас Бог. Говорят, сова была раньше дочкой пекаря, вот и знай после этого, что нас ожидает. Благослови Бог вашу трапезу. Король в сторону: воображаемый разговор с отцом. Офелия: об этом не надо распространяться. Но если бы вас спросили, что это значит, скажите. Поет: с рассвета Валентинов день я проберусь к дверям и у окна согласие дам быть Валентиной вам. Он встал, оделся, отпер дверь, и та, что в дверь вошла, уже не девушкой ушла из этого угла. Король: Офелия, родная. Офелия: вот, не побожась, сейчас кончу. Король: давно это с ней? Офелия: надеюсь, все к лучшему, надо быть терпеливой, но не могу не плакать, как подумаю, что его положили в сырую землю. Надо известить брата, спасибо за доброе участие. Поворачивай, моя карета, покойной ночи, леди, покойной ночи, дорогие леди, покойной ночи, покойной ночи. Уходит. Король: скорее вслед, смотреть за нею в оба. Горацио уходит. Король: скорбь об отце свела ее с ума. Повалят беды, так идут Гертруда, не врозь, а скопом. Первую была глухая смерть Полония, вторую — необходимость Гамлета сослать куда-нибудь подальше. Третье горе — народ ворчит. Вся муть всплыла со дна, и все рядят и судят о кончине Полония. Напрасно мы его зарыли тайно. Следующий случай. Офелии душевная болезнь, а без ума мы — звери или тени. Но вверх всего. Из Франции тайком Лаэрт приехал. Держится поодаль, живет молвой и верят болтунам, а те ему все уши прожужжали про смерть отца. Виновных не найти, так все на нас и свалят. Эти страхи меня, Гертруда, стерегут везде и подсекают, как осколки ядер. Шум за сценой. Королева: что это там за шум? Король: швейцарцы где? Пусть двери охраняют. Входит дворянин. Король: что случилось? Дворянин: спасайтесь, государь. Морской прилив, размыв плотины, заливает берег не шибче, чем с толпой бунтовщиков. Лаэрт разоружает вашу стражу. Чернь за него. И будто бы до них не знали жизни, не было порядка и старины, оплота общих чувств. Они кричат: «Короновать Лаэрта! Да здравствует Лаэрт!» И в честь его бросают шапки вверх и бьют в ладоши. королева, обрадовались, перепутав след. Назад ошиблись датские собаки. Шум за сценой, король, дверь взломана. Входит вооруженный Лаэрт, за ним датчане. Лаэрт: где он, король? Уйдите, господа. Датчане: нет, мы войдем. Лаэрт: оставьте помещение. Датчане: да ладно, хорошо. Уходят за дверь. Лаэрт: благодарю, займите вход. Итак, король презренный, где мой отец? Королева: спокойнее, Лаэрт. Лаэрт: найдись во мне спокойствие хоть капля, и я стыдом покрою всех, себя, отца и мать. Могу ли я быть спокойным, когда я все утратил, что любил? Король: Лаэрт, что значит этот бунт гигантов? Молчи, Гертруда, он ведь без вреда. Власть короля в такой ограде Божьей, что сколько враг на нас не посягай, руками не достать. Итак, признайся, чем ты так сильно раздражен, Лаэрт? Ну что же, отвечай, молчи, Гертруда. Лаэрт: где мой отец? Король: в гробу. Королева: но не король тому виной. Король: пусть спрашивает в волю. Лаэрт: как умер он? Но за нас не водить. Я рву все связи и топчу присягу, и преданность, и верность шлю к чертям. Возмездием не пугайте, верьте слову, что тот, что этот свет, мне все равно. Но будь что будет, за отца родного я отомщу. Король: а кто вам запретит? Лаэрт: никто, когда моя на это воля. А средства? Обойдусь и тем, что есть, не беспокойтесь. Король: вы б узнать желали всю подноготную про смерть отца? Как это сделать, если в ослеплении сметаете вы словно кучу карт врага и друга, правых и неправых? Лаэрт: нет, лишь врагов. Король: вы их хотите знать? Лаэрт: да. А друзьям открою я объятия и кровь свою с готовностью пролью по капельке. Король: теперь вы говорите, как добрый сын и верный дворянин. Что я в утрате вашей не повинен и сам скорблю, вам станет дня ясней. Датчане за сценой: дорогу ей! Лаэрт: что там за суматоха? Возвращается Офелия. Лаэрт: гнев, иссуши мой мозг. Соль слез моих, в семь раз сгустясь, мне оба глаза выжги. Свидетель Бог, я полностью воздам за твой угасший разум, роза моя. Дитя моя, Офелия, сестра. Когда отцов уносит смерть, то следом безумье добивает дочерей. Любовь склонна по доброй воле к жертвам и платит самой дорогой ценой дань нежности умершим. Офелия поет. Без крышки гроб его несли, скок-скок со всех ног. Ручьями слезы в гроб текли. Прощай, мой голубок. Лаэрт: будь ты в уме и добивайся мщенья, ты б не могла подействовать сильней. Офелия: а вы подхватывайте, скок в яму, скок со дна, не сломай веретена, крутись, крутись, прялится, пока не развалится. Это вор-ключник, увезший хозяйскую дочь. Лаэрт: это бессмыслица глубже иного смысла. Офелия: вот розмарин, это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните. А это Анютины глазки, это чтоб думать. Лаэрт: безумие наводит на мысль, из бессмыслицы всплывает истина. Офелия: вот вам укроп, вот водосбор, вот рута, вот несколько стебельков для меня. Ее можно также звать Богородицыной травой. В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Вот ромашка. Я было хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец, поет. Но Робин, родной мой, вся радость моя. Лаэрт: болезни, муки и кромешной тьме она очарование сообщает. Офелия поет. Неужто он не придет? Неужто он не придет? Нет, помер он и погребен, и за тобой черед. А были снежной белизны его седин волнистых льны. Но помер он, и вот за упокой его души молиться мы должны. И за все души христианские, Господи, помилуй, ну храни вас Бог, уходит.
Лаэрт: ты видишь это, Господи?
Король: Лаэрт, поверьте в живость моего участия и дайте оправдаться. Из друзей подите, выберите самых умных, пусть, выслушав, они рассудят нас. Когда бы против нас нашлись улики, прямые или косвенные, мы корону, царство жизни, все, что наше, даем вам возмещение. Если ж нет, извольте уделить нам миг терпения, и мы в союзе с вами как-нибудь добьемся правды.
Лаэрт, я на все согласен. Загадка смерти, тайна похорон, отсутствие герба и шпаг над прахом, обход обрядов, нарушение форм, все это вопиет с небес на землю и ждет разбора. Король, и его найдет. А виноватого на эшафот. Теперь пойдемте. Уходят.
Сцена шестая. Там же другая комната в замке. Входят Горацио и слуга. Горацио, кто хочет говорить со мной, слуга? Матросы, у них к вам письма, говорят. Горацио, прошу. Ума не приложу, кто и откуда мне мог бы, кроме Гамлета, писать. Входят матросы. Первый матрос. Бог в помощь, сэр. Горацио, дай Бог тебе здоровья. Первый матрос. Была б его воля, а мы не откажемся. Вот письмо для вас, сэр. Оно от посланника с корабля, шедшего в Англию. Если ваше имя Горацио, как мне сказали.
Горацио читает. Горацио, по прочтении этого письма облегчи его подателям доступ к королю. У них есть письма к нему. Не были мы и двух дней в море, как за нами погнались морские разбойники. Уступая им в скорости, мы их атаковали с вынужденной отвагой. При абордаже я перескочил к ним на борт. В это время корабли расцепились, и я очутился у них единственным пленником. Они обошли со мной подобно благоразумному разбойнику, хотя сами были морские. Однако они ведали, что творили. За это я должен буду сослужить им службу. Доставь королю приложенные письма и приспеши ко мне, как бежал бы от смерти. Я приведу тебя кое-чем в удивление, хотя это только часть того, что я мог бы тебе рассказать. Эти добряки доставят тебя к месту моего нахождения. Розенкранц и Гильденстерн продолжают путь в Англию. У них тоже, расскажу тебе. Прощай, твой, в чем ты, надеюсь, не сомневаешься, Гамлет. Пойдем сдадим оставшиеся письма и поспешим к тому, кто их послал.
Сцена седьмая. Там же другая комната в замке. Входят король и Лаэрт. Король. Теперь ваш долг принять меня в друзья и в сердце подписать мне оправдание. Вы видите, тот самый человек, который вас лишил отца, пытался убить меня.
Лаэрт, я вижу.
Отчего ж не нарядили следствие по делу такой великой важности в обход понятиям безопасности и права?
Король, причины две. На ваш, наверное, взгляд, не стоящих, а для меня весомых. Лишь им и дышит королева-мать. А хорошо ли, плохо ли, ваше дело». С женой я связан жизнью и душой, как связана звезда с своей орбитой. Другое основание, отчего не предал я суду его открыто, привязанность к нему простых людей. Его ошибки возведут в заслуги. Народ, как соль чудесного ключа, который ветку обращает в камень. Стихию эту лучше не дразнить, а то поднявшийся ответный ветер вернет мне стрелы острием назад.
Лаэрт, и так забыть про смерть отца и ужас, нависший над сестрою. А меж тем, хоть дело не поправить похвалами, свет не видал еще таких сестер.
Нет, месть моя придет, король.
Не беспокойтесь. Вы думаете, я так прост и глуп, что собственной опасности не видя, дам ей играть своей бородой? Потом поймете прочее. Отец ваш был другом мне, и я не враг себе, и этого, я думаю, довольно. Входит Вестовой с письмом. Король.
Ну что еще там, Вестовой? Письма, государь. «От Гамлета. Вот вам, вот королеве».
«Король, от Гамлета?»
«Кто подал?»
«Вестовой. Говорят, какие-то матросы. Я не видел. Мне Клавдию их дал, а у него из первых рук».
«Король, Лаэрт, хотите слушать? Я вам прочту. Ступайте».
«Ступайте!»
«Вестовой уходит. Читает». «Великий и могущественный, узнайте, что я голым высажен на берег вашего королевства. Завтра я буду просить разрешения предстать перед вашими королевскими очами, чтобы, заручившись вашим благоволением, изложить обстоятельства моего внезапного и странного возвращения. Гамлет!»
«Король, что это значит? Все ли возвратились? Или это ложь, и все идет на лад?»
«Лаэрт». Верна ли подпись, король, точный почерк принца? Вот это голым и внизу один в приписке.
Что вы скажете на это?
Лаэрт, не знаю сам, но встретиться хочу. Мне легче на душе от предвкушения того, что я швырну ему в лицо. Король, ну если так, зачем же дело стало? Раз так, то все улажено, Лаэрт. Я буду направлять вас. Лаэрт, направляйте, но только не старайтесь помирить. Король, какой там мир? Напротив, он вернулся, и вновь его так просто не ушлешь, поэтому я новое придумал. Я так его заставлю рисковать, что он погибнет сам по доброй воле. Его конец не поразит молвы, и даже мать, не заподозрив козни, во всем увидит случай. Лаэрт, государь, вы можете воспользоваться мною для вашей цели, король. Все идет к тому. В отлучку вашу вас не забывали. При Гамлете я слышал, как Тарас хвалили вас во многих отношениях, но он вам позавидовал в одном, хоть это и не кажется мне главным. Лаэрт, в чем именно? Король, в последнем пустяке, как бант на шляпе. В молодости носят небрежно легкий плащ, зато в годах здоровья ради тело облекают в соболий мех. 2 месяца назад здесь был нормандский дворянин. Я видел французов и сражался против них. Им равных нет везде верхом, но этот был чародей. Он прирастал к седлу и достигал с конем такой сноровки, как будто был до половины слит с четвероногим. И во сне не снится, словами не сказать, что он творил. Непостижимо, Лаэрт. Это был нормандец? Король, нормандец, Лаэрт. Так порука и жизнь. Ламонт, король, он самый. Лаэрт, как не знать? Алмаз известный, цвет всей страны. Король, он знает вас, сказал, и с похвалой большой отзывался о вашем фехтовальном мастерстве, особенно бои на рапирах, где вам, как уверял он, равных нет. Он говорил, их первые задиры теряют глаз, расчеты, быстроту при встрече с вами. Этот отзыв поднял такую зависть в Гамлете, что он лишь спал и видел, как бы вас дождаться и упросить, чтобы вы побились с ним. Вот и предлог, Лаэрт. Предлог? Не понимаю, предлог к чему? Король, скажите мне, Лаэрт, вы чтите не шутя отцову память? Или как со скорби писанный портрет вы лик без жизни? Лаэрт, странные вопросы. Король, кто отрицает в вас любовь к отцу? Но всякую любовь рождает время, и время, как показывает жизнь, с годами ослабляет это пламя. Хотите знать? Огонь самой любви приводит к угасанию от нагара, и если чувствам ходу не давать, они мельчают от переполнения. Что хочется, то надо исполнять, пока мисс есть желание. У хотенья не меньше дел и перемен на дню, чем рук и планов и голов на свете, а после поздно плакать и вздыхать. Однако к делу. Возвратился Гамлет. Лаэрт, скажите, чем помимо слов докажете вы связь с отцом на деле? Лаэрт, увижу в церкви, глотку перерву, король. Конечно, для убийцы нет святыни, и месть границ не знает. Но тогда, мой дорогой, сидите лучше дома. Про ваш приезд узнает Гамлет сам. На всех углах вас будут славословить вслед за французом. Вас сведут вдвоем, за вас обоих выставят заклады. Как человек беспечный и прямой, и чуждый ухищрений, он не станет рассматривать рапир, и вы легко, чуть изловчась, подмените тупую с предохранением. Голый боевой. И за отца сквитаетесь. Лаэрт. Отлично. Кое-чем вдобавок смажу острие. Я как-то мазь купил такого свойства, что если смазать нож и невзначай порезать палец, каждый умирает, и не спасти от смерти никакой травою, припасенной ночью лунной. Я этим ядом вымажу клинок. Довольно будет ссадины, и Гамлет не выживет. Король, обдумаем полней, какие могут ждать нас вероятия. Допустим, план наш белой ниткой шит и рухнет или выйдет весь наружу. Как быть тогда? Нам надобно взамен иметь другое что-нибудь в запасе. Постойте, я смекну. Готово, есть. Ага, мы ставим ценные заклады. Так-так. Когда вы разгоритесь от борьбы, для этого я б участил атаки. На случай, если попросил он пить, поставлю кубок. Только он пригубит, ему конец. Хотя б он уцелел от смертоносной раны. «Что за крики?» Входит королева. «А, королева? королева. «Несчастье за несчастьем, Лаэрт!» Офелия, бедняжка, утонула.
Лаэрт, как утонула?
Где? Не может быть.
Королева, над речкой ивы свесила седую листву в поток. Сюда она пришла гирлянды плесть из лютика, крапивы, купав и цвета с красным хохолком, который пастухи зовут так грубо, а девушки — ногтями мертвеца. Ей травами увить хотелось иву, взялась за сук, а он и подломись. И как была с копной цветных трофеев, она в поток обрушилась. Сперва ее держало платье, раздуваясь, и как русалку поверху несло. Она из старых песен что-то пела, как бы не ведая своей беды или как существо речной породы. Но долго это длиться не могло, и вымокшее платье потащило ее от песен старины на дно в муть смерти.
Лаэрт, утонула. Королева, утонула.
Лаэрт, Офелия, довольно в круг тебя воды, чтоб доливать ее слезами. Но как сдержать их? Несмотря на стыд, природа льет их. Ими вон исходит все бабье в нас. Прощайте, государь. В душе пожар, а эта дурья слабость мне портит все.
Уходит. Король. Гертруда, сколько сил потратил я, чтоб гнев его умерить. Теперь, боюсь, он разгорится вновь.
Пойдем за ним. Уходят.